Геопредбюро продолжает свою работу в студии политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Я не устаю напоминать о том, чтобы вы, наши дорогие гости нашего канала, подписывались на наш телеграм-канал. Времена нынче сложные. Наша телега — это самый такой наш мозговой центр, там вы всегда нас найдете. Плюс к этому там много новостей, которые мы не успеваем обрабатывать в больших эфирах. Также хочу в очередной раз поблагодарить всех тех, кто поддерживает нас финансово на каналах Boosty и спонсор. Это единственная форма финансирования нашего канала, так что огромное вам спасибо. Ну и те, у кого есть такая возможность, пожалуйста, откликайтесь на наши просьбы, помогайте нам. Но сегодня мы поговорим о Соединенных Штатах Америки. 10-го в ночь родила царица дочь, хочется сказать. На самом деле состоялись дебаты между кандидатами Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Много всего было интересного, но самое интересное будет сегодня у нас здесь, потому что у нас в гостях профессор НИУ ВШЭ, замечательный американист. Дмитрий Евстафьевич, Дмитриевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Спасибо, что в очередной раз откликнулись и принимаете участие в работе Геополитбюро. У меня вопрос будет такой. Я посмотрел все это дело, я не являюсь американистом, хоть и политолог, но не американист. Я посмотрел на все это дело как обычный обыватель, и у меня сложилась следующая ситуация. Есть, как вы знаете, старая шутка про три великих вопроса русской интеллигенции. Кто виноват, что делать, едят ли курицу руками? У меня добавился четвертый вопрос. Едят ли мигранты собак в Принглинце? Но это ладно. А на ваш взгляд, итоги этих дебатов, на что здесь стоит нашим зрителям обратить особое внимание?
Ну, я, наверное, начну с конца. Итоги показали, вот как бы итоги, настоящие итоги дебатов, не то, что было прямо вот махами кулаками после драки, кстати говоря, особенно характерное для Дональда Трампа, а вот отлежалось у нас немножко, и вот реальные итоги дебатов говорят о том, что ничего еще там не решено. Более того, ничего еще там не согласовано. И все гипотезы, которые были, что там вот элита приняла некие решения, на кого ставить, на кого не ставить, в чем будет экономический смысл вот всего того, что будет происходить в Америке в следующие 4 года, потому что мы должны очень четко понимать, что президента в Америке избирают на один срок. Вне зависимости от того, как будет его фамилия, президента избирают на один срок. Это вот это точно. А вот это вот всего, все эти вот прогнозы и оценки, это все ерунда. Ничего они не согласовали. Начинаются очень классические для Америки, но не классические для ситуации, когда все согласовали, информационные манипуляции, очень показательные вбросы, абсолютно противоречащих друг другу результатов соцопросов. А поэтому ничего еще не началось. Вот что называется, расторговка идет, может быть, даже прямо сейчас. А вот что они, дебаты эти, показали? За две вещи я вам ручаюсь, остальные это гипотезы, и это мои гипотезы. Значит, пункт номер один. И здесь, кстати, со мной согласны все. Есть полный консенсус относительно того, что следующий противник США. Вот про все они поругались, кроме как про Китай. Про Китай единственный вопрос был, кто допустил, что, значит, Китай стал главной угрозой США. Но надо быть очень наивным, чтобы не представить, что на каком-то этапе будет произнесена фамилия Хиллари. Да? Вот. Но это вот прям вот точно зафиксировано. Второе. Это тоже, мне кажется, с этим здесь со мной не все согласны, но мне кажется, что это очевидно. Вот в чем американская элита, все ее кланы между собой договорились, так это о том, что дальше допускать скандальное развитие предвыборной кампании нельзя. Это такой дебат для Америки. Это шоу, это скандал. Цель говорит, там очень обязательно хорошо бы очень смотрелся Владимир Вольф и Жириновский. Кстати, очень не хватает все-таки его сейчас. Вот он бы сейчас мог бы сформулировать некоторые вещи. Но вот он бы там смотрелся. Но мы увидели попытку дебатов по существу. Она не получилась. Оба кандидата не, по крайней мере, не готовы говорить по существу, но точно не было спонтанно. Это вообще были, наверное, одни из самых скучных дебатов, которые я видел за последние время. Это удивительно. Они намного скучнее, чем дебаты Трамп-Байден, вот то, что, и Трамп-Байден там вот на предыдущих выборах. Кстати, я смотрел их чуть больше народу, чем предыдущие дебаты Трампа с Байденом, но тем не менее, скучный дебат. И вот это говорит о том, что в Америке элита сохраняет свое здравомыслие. Потому что действительно устраивает при том расколе, который есть в американском обществе, еще вот это вот визуализировать шоу, там, бросанием там, стаканов, там, еще чего-то. Нет. Они точно думают, как шить страну. Дальше одно предположение, которое вот уже чисто мое, а мы увидели двух антибайденов. Оба, кто и Камала Харрис, и Дональд Трамп отрицают наследие Байдена. И, ну, если для Дональда Трампа это понятно, предсказуемо и естественно, но я вам так скажу, и для Камалы Харрис это тоже естественно, потому что я вам так скажу, сам к ней Джо Байден относился никак, но прислали комсомолку, ну что, прислали. Джо Байден ее ненавидела, а самое главное, что так как швынял Камалу Харрис вот этот коллективный Байден, вот эти блинки, вот эти все кеби, вот эта вся вот шушера белого тома даже не самого высокого уровня, ее никакие республиканцы не шпиняют. Поэтому для нее отрицание наследства, я так сейчас и сформулирую более точно, и наследство, и наследие Джо Байдена тоже форма политической коммуникации. Поэтому у нас два антибайдена. Они по-разному будут гнобить наследие Байдена. Потому что Трамп будет более, что называется, персонифицированно его гнобить. Камала Харрис будет более на системном уровне. Я забыл одну вещь сказать. Вот показателем того, что американская элита не хочет углублять раскол, было то, как все трое, то есть Байден, Харрис и Трамп пришли на мемориальное мероприятие по поводу 11 сентября и пожали друг другу руки. Не по отдельности, а вместе. Это очень важный символ, который должен быть понят. И, кстати говоря, все вот те, кто тут и в России, кстати, в Европе в особенности, и в Китае, думают, что они что-то вот там намансырят за счет противоречий между кандидатами, я думаю, ждет так очень большое человеческое разочарование. Поэтому вот три момента. Еще четвертый скажу. Тоже, это вот чисто мой момент. Знаете, Руслан, с содержательной точки зрения у Камалы позиции лучше, чем у Трампа. По энергетике она его превосходит. По способности к полемике в режиме реального времени, но он чуть посильнее, но не принципиально. А содержательно она оказалась сильнее. Ну да, она звучила все эти слова. Если ее начать вот в таком, как у нас в разговоре, спрашивать, а что это, собственно, имело в виду? Я думаю, что на 90% она не сможет объяснить, что она имела в виду, но это не важно. Но содержательно, вот одну простую вещь я скажу, экономическая, вернее, социально-экономическая программа у Харрис есть, а у Трампа нет. Но Трамп, вот уже выборы в ноябре, времени осталось чуть, а он про то, что он собирается делать в экономике, он не сказал практически ничего, кроме, миграции. Но это да, это волнует среднего американца, это правда. И это сильный ход против, вообще сильный инструмент против Харрис. Но по экономике что? А насчет к своему его. Как на свой мой шапит в решимся? Я за русских, я за бизнес.
Ага.
Она говорит, я за американцев. Правда, цветок кожи, в том числе первого поколения иммиграции. А, собственно, как она сама.
За людей среднего достатка, она это постоянно.
Я буду бороться с бедностью. Бедность в Америке волнует всех. Опьянение американца касается всех. Она бывает скрытой. Самая страшная бедность в Америке, это я всегда говорил и вас тут повторю. Мы ее даже в статистике не всегда видим. Самая страшная бедность в Америке – это ипотечная бедность. Это, грубо говоря, вот если вы в кредитной бедности, если вы не успеваете выплатить кредит, а вся Америка живет в кредите. Это, вот, кстати, школьная аудитория обычно проводила вот такую шутку там, но периодически встречается у нас все еще. Студенты либеральных, я говорю, у вас есть 2000 в кармане. Как правило, в высшей школе экономики вот сюрприз. А в карманах бывает, ну, по крайней мере, 1500, две наши бумажки бывают. Я говорю, поздравляю, вы богаче 75% американцев. Я говорю, долги есть? Нет. Я говорю, вы богаче 75% американцев. Но это не так страшно, потому что от кредитной бедности, от кредитного разрыва до выпадания в нищету еще 2-3 шага-то есть. А вот от ипотечной нищеты, вот это уже, наверное, даже не бедно, но нищета. До выпадания непонятно куда, практически 1,5 шага. Вот ее, вот эта вот бедность, а даже сами американцы не до конца понимают эти масштабы вот этой ипотечной нищеты. Так? И это волнует Сиэтл. Вот, вот это вот нарастание зики, что долго, но вот что-то вот затронули вы тема, которая меня очень волнует. Вот мы все время там, Америку волнует нарастание долгового бремени. Но Америку, конечно, волнует вот этот неконтролируемый рост государственного долга США. Но он его волнует так же, как у нас волнуют противоречия между Ротшильдами и Рокфеллерами. Еще так, перевести другие фамилии, наверное, но вот это очень важно для нас. Вот кто сейчас лидирует в Европе, кто более влиятельный, Ротшильд или Рокфеллер? Но рост цен на элементарные товары, поверьте, даже в России, несмотря на Ротшильдов, Рокфеллеров там, и всю мировую закулису вместе взятую, вообще-то народ волнует. И вот ровно то же самое в Америке. Государственный долг – большая проблема, особенно если жужжат про него 24/7 по всем средствам массовой информации. Но самое главное – это бедность в Америке.
Она из... Ну, американцы какие? Если ты бедный, ну, значит, ты лузер. Вот это всегда была позиция. А сейчас нет. Они видят, как работящие люди, вкалывающие. Они все равно бедные, они не могут из этого вырваться, и они не могут, значит, себя сами считать лузерами не могут. И вот это проблема. Кто на нее ответил? Сам Лоу Харрис. И я думаю, что это может зайти. А Дональд Фредович, при всем моем к нему уважении, ну, он там выбыл, что он мировую ядерную войну предотвратит. Ну, что, станцует там. Кстати, Чикрабор, там наш новый появился. Но это же «Танцор диска», это фильм моего детства. Я на него, правда, не смотрел, не ходил ни разу, это индийский фильм. Я хотел на месте закон. Old, люди старой школы, они поймут, про что я. Так? Ну так вот. Поэтому такое вот у меня, вот такая вот рефлексия, но это уже, знаете, Руслан, это уже устоявшаяся рефлексия. Потому что вот эмоциональные оценки у меня немножко другие были. А сейчас вот вроде время прошло, уже можно так вот, знаешь, пыль осела, уже как-то вот какие-то вот второй слой перейдутся.
А, был еще фильм «Маленький свидетель». Это, его вообще мало кто помнит, индийский кинематограф. А, Дмитрий Геннадьевич, перед тем, как я хотел вторым вопросом, естественно, начать уже по американо-российской истории, но тем не менее, говоря о программе «Харрис», там очень много критики пошло. Контролируемые цены, она строит коммунизм. Вы можете как-то вот для меня серого и убогого просветить? Это действительно вот у него такая позиция? Или это что-то просто вырвано из контекста, и давайте это вот тиражировать?
А я вам отвечу вопросом на вопрос, какие-то нехорошо. А Обама, коммунизм там никто не строит, мы даже коммунизм не строим. Вот. Но есть там отдельные ребята, вот, но это вот несерьезно. А вот Обама, ну он же попытался пропировать некоторые методы социалистической экономики в Соединенных Штатах Америки, где раньше считал, что социализм невозможен как принцип, что американское общество его отвергнет, только когда запах почувствует. Ну да, там Трамп много откатил из того, что сделал Обама, но ведь не все. Даже Трамп сказал, ну что же я в это полезу, жить приняли. Да? Потому что даже Трамп понял, что кое-что из социализма Обамы вообще-то американцу среднему зашло. С тех пор, напомню, прошло 7 очень непростых, я бы даже сказал, фигур для Америки в экономическом отношении лет. Потому что, еще раз, можно мухлевать с экономической статистикой как угодно. Но, во-первых, всему есть предел, поэтому вот на мухлевали они так, чтобы было незаметно, примерно до середины 23-го года. С 23-го года в американской экономической статистике пошли вот по разным, что называется, секторам, по разным странам такие разрывы. Да, говорит, а как вот это? А, никак, это представьте, пожалуйста. Да, у них просто различные экономические, ну, как бы, индикаторы перестали стыковаться между собой. То есть не просто привод, как при Обаме. Приписали 3% экономического роста, потом списали 1,5%, ну, там, в итоге, там, что-то там около нуля, как говорил известный российский футуролог, знаешь, что у них получилось. Все, наверное, все съели. С 23-го года разрывы экономической статистики в США очередь. Но люди-то, но не надо американцев считать за людей, приехавшего из бывшего СССР. Это там люди могут жить в виртуальной реальности. Американцы – это очень реальный человек. Он приходит в магазин со списком продуктов, и он точно помнит, сколько галлон молока стоил в прошлом месяце. Вот просто поверьте мне. А? А если не помнит, он на калькуляторе, теперь все в телефонах, он посчитает. За 7 лет, вот я, это моя гипотеза, я ни на чем не настаиваю. За 7 лет способность американцев принять то, что раньше бы назвали социализмом, и что было бы отвергнуто просто с порога, она вообще-то выросла. Теперь по поводу Камалы. Я прочитал ее статью, про вот эту вот знаменитую статью, которую, по результатам которой была знаменитейшая, еще более знаменитая обложка. Статью, может, не все прочитали, а вот обложку видели все, где она выступает на очередном съезде под красными знаменами Коммунистической партии. Вот эта обложка, я фамилию, видели в Америке все. Но было такое. Но она таких слов не знает. За нее это написали. Из этого два вопроса. Но кто-то же ей это написал. И написали это не для того, тут были, значит, гипотезы, что это все им дали, называется, чтобы ее имя не опубликовалось, чтобы ее утопить. Это был тест. Да, одни проглумились всякие вот там румпоры финансового мира, но я вас уверяю, что больше, чем банкиров в Америке, ну, вот больше, чем банкиров, ну, вот никого не ненавидели. И коммунистов меньше, чем банкиров, ненавидели даже в холодную войну. И вот знаменитый Джон Диллинджер, он же почему был неуловим? Он грабил только деньги банков, а были и грабители, которые сжигали долговые расписки в банк. И поэтому их все прятались. И же вот мы про Робин Гуда в Британии говорим, так вот они, Робин Гуды в 30-е годы, не какие-то мифологические, а в 30-е годы по Среднему Западу ездили. Да? И все их поддерживали, особенно фермеры. Да? Поэтому, ну да, вот они поглумились. И второй момент. Я говорил два момента. Первый, зачем и кто ей это написал? Тестировали. Ну да, кому-то не зашло. Ну, вообще. Вот ощущение было. А что-то в этом месте. Ну, потому что дальше вот так нельзя. А теперь второй момент. Ну хорошо, она выступила. Мы, конечно, говорим не социализм, это псевдосоциализм, это некие меры государственного регулирования, часть из которых, уж извините, была, применялась при Франклине Делано Рузвельте, который, опять же, был из демократической. Ну, заявлено на некие позиции. Но дальше-то от нее можно отыгрывать. Дальше можно сказать, ну да, тут погорячились, да, вот я тут, вот я понимаю, что я лидер компромисса, да, вот давайте вот это интересы учтем, вот это интересы учтем, и так далее, да, и банкиров тоже будем вешать не всех, а только тех, на кого я покажу. А это я буду делать, скажем, Камала Харрис, она же прокурор. Она, может, политик плохой, а прокурор она была зубаста. С великолепной, кстати, памятью. Почему она обыграла Трамп? У нее великолепнейшая натренированная память. Она вот все то. Да, там вероятнейшая действительно был наушник, но основную часть текста она заучила. У нее память великолепная. И хватка прокурорская говорит, а это мы определим по просьбам трудящихся. Кого? И так вот пальцем позвал. Тогда и сразу все становятся, ну как, на подсобрание, да? А тут троцкисты у нас так палец пахнет, и все так. Вот, вообще Совет, вообще нынешнее, удивительно, напоминает Советский Союз 30-х, конца 40-х годов. Это просто поразительно. Вот эти суды чести, вообще это все вот прямо вот туда. Но, да? А теперь вопрос. Ну, а Дон Фредерич, чего выдал? А ничего. Снижение нового. Кто главный бенефициар любого снижения налогов? Богат, который якобы должен создавать рабочие места. Наверное, когда-то это так и было. Ну, точно не сейчас. Снижай, не снижай. Там много рабочих мест не появится. А здесь я за простых американцев, я за бедных, я наведу порядок. Еще мне, кстати, подсказано, что порядок она будет наводить. Получится, не получится. Но посадки там будут. А вот про деньги Фредовича вы это. Поэтому вот такое вот у меня ощущение, что опять долго. Значит, вот опять про него задаете короткий вопрос, а на нее не может быть короткого ответа.
Дмитрий Георгиевич, ну, собственно, в этом вся и суть нашей программы, что у нас мы гостей не перебиваем, даем возможность вот всю картину представить. Смотрите, я посмотрел по статистике, Дональд Фредович, как вы его называете, он чаще упоминал Россию. И еще больше упоминал Владимира Путина. А сегодня я не пытаюсь сейчас вас вывести на вот эту кривую дорожку, а кто будет президентом США? У меня вопрос вот какой. В случае, если побеждает Харрис, в случае, если побеждает Трамп, нам-то чего ждать от этих двух замечательных политических деятелей? Каковы будут российско-американские отношения? Потому что вопрос опять короткий, но огромный. Я понимаю, но хотя бы в общих чертах нам кого больше в этой ситуации опасаться с точки зрения вот наших очень таких потенциально опасных перспектив, которые могут быть.
Я опять зайду с финальной части вашего вопроса. Опасаться нам стоит больше Трамп. Потому что если побеждает Трамп, и это стало абсолютно понятно, кстати, на дебатах, а нам непонятно будет, с кем мы разговариваем. Так? Потому что будет, конечно, очень серьезная борьба за власть. Будут американская элита сделать все, чтобы главной фигурой был кандидат нынешний в вице-президент Вонс. И разговаривать просто будет не с ним. Потому что разговаривать с Трампом, как с Трампом, и с коллективным Трампом, которым является его семья, это бессмысленно. Он уже пробовал. Но он уже был президентом. Ну, просто это человек, который до конца своего первого срока не смог делать даже администратор. Он не будет контролировать ни Госдеп. Я боюсь, он не будет контролировать даже Совет национальной безопасности, где он может назначить всех. Уж про Пентагон я даже не говорю. Камала Харрис, она будет царством. Но там кукловоды будут довольно быстро понятны, и мы сможем хотя бы начать о чем-то говорить с кукловодами. Потому что я еще раз подчеркиваю, две вещи, за которые меня не любят все, потому что одни не любят за одно, вторые не любят за другое. Вот. Значит, первое. Мир сегодняшний, мир, которого не будет США, как какой-то более-менее силы. Да, они единственная сверхдержава, об этом даже сейчас разговора-то нет. Там говорит, там, ну что, хотите сохранить США как единственную сверхдержаву? Да нет этого уже вопроса. Все, все закончилось. И большинство серьезных американских людей это понимают. И все думают, как это упаковать, чтобы себя внутри это продать. Вот это проблема. Но мир, в котором не будет США как значимой силы, для России будет опасным. Чем меньше Соединенные Штаты будут. Вы правда хотите, вот я же не знаю, вы правда хотите остаться один на один с вот этой быстро фашизирующейся Европой? Ну вот я посмотрел недавно Шульца выступление. Ну да, вы можете сказать, что у него просто моторика такая. Да нет, это не моторика. Это историческая память у него такая. Ну а там, если бы это был только Шульц, мы хотим остаться один на один с нашими замечательными китайскими партнерами. Мы хотим остаться один на один с исламистами, которые, ну, ясно совершенно, что пока они замкнуты на Ближнем и Среднем Востоке, но это пока. США пока нам нужны для баланса. И второй момент, за которым меня не любит прям противоположная сторона. Основой стабильности в современном мире является ядерная сдержка. Вот в тот момент, когда ядерное сдерживание как институт и инструмент ослабло, вот началось, у меня сейчас такой сложный методологический термин употреблю, вот все эти фигня примерно там с конца нулевых годов. Вот как ослабло ощущение ядерного сдерживания, так вот эти все оранжевые революции, вот это все началось. Поэтому, если мы хотим восстановления стабильности, нам надо восстановить ядерные сдержки. А базируется она только на одном элементе, на страхе. Поэтому нам нужно найти людей, у которых политические, которым страшно, которые хотят жить дальше.
Там пишите, ездите.
Оп. Ну и с кем он разговаривает? Дональд Фредерич Трамп – человек бесстрашный. Человек, который чуть ядерную войну на Ближнем Востоке не устроил, даже не подумав о том. Он может сработать с системой, ну, когда он по Сирии-то бомбил первый раз. Второй раз, конечно, договорняк. Такой довольно. Вот там ему уже объяснили, что не надо. А вот первый раз, а если бы сработала система предупреждения у израильтян, а если бы там еще сработало? Мы вообще не понимаем, что Дональд Трамп – это именно, если я согласен с его критиками, именно тот человек, который, в отличие от Джо Байдена, реально поставил мир на грани ядерной катастрофы. Еще известный эпизод, когда он решил мускулами поиграть с Корейской Народно-Демократической Республикой, что вообще это просто безумие. Посмотрите на коллективного Байдена, даже безумный Блинкен. Абсолютный фашизоид Салливан. Но вот им сказали 12 сентября 2024 года в городе Санкт-Петербурге. Шар. И сегодня уже никто особенно не обсуждает удары внутрь территории России. Но даже у этих безумцев это есть. И тем более это есть у кукловодов Харрис. Восстанавливать значение ядерного сдерживания но он реально сможет только при Харрис. Потому что ей страшно. Она ей, кстати, вот не надо из нее делать дурочку с переулочек. Вот это у меня абсолютно припит. Дурочка с переулочек прокурором Калифорнии работать бы не смогла. Ее просто бы это комиссия не пропустила. Там нужно уши злой, калифорнии, сволочную стерву. Так? Но не до. Поэтому договариваться, в том числе о ядерном сдерживании, но, на мой взгляд, я еще могу ошибаться, но лучше будет с кукловодами Харрис, ежели с семьей Дона Фредовича Трампа.
Ну, а если говорить о более, скажем так, о приземленном уровне, потому что, ну, глобальное сдерживание — это был совсем суперглобальный уровень, говоря о ситуации вокруг Украины, здесь мы сможем... Или у меня просто осталось ощущение, что при Харрис у нас будет вот такая же вялотекущая ситуация до тех пор, пока наши войска уже, так сказать, финально не выйдут на польскую границу. Ну, это мое личное ощущение, с ним можно спорить. Мы как-то сумеем здесь, потому что заявление, которое буквально сегодня, вот мы пишемся 13 числа, на всякий случай, для зрителей сообщаю, вот буквально сегодня смотрел кусок интервью Венса, но там вполне все логично. Он говорит, давайте вот отдадим русским то, что они имеют, давайте мы договоримся о статусе Украины. В принципе, то, что Россия говорила, извините, еще в декабре 21-го. По Харрис мы можем такое что-то вот предположить?
Я так скажу, что вот здесь тоже есть... Это пока я не уверен, что это консенсус, поэтому я в первый пункт это не стал вставить. И при Харрис, и при Трампе вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт вокруг Украины будет сокращаться. Но есть нюанс. И при Харрис, и при Трампе, вот и группе Трампа, кланам, которые стоят за ним, и кукловода Харрис, категорически на данном этапе важно сохранить что-то, вот хоть какой-то сарай, на котором будет вывеска Украина. Вот это им абсолютно принципиально. Поэтому и Венс говорит о чем? Заморожен. Он не говорит о денацификации. Он не говорит о нейтральном статусе Украины. Говорит о том, чтобы заморозить боевые действия вот на определенной границе, которые на сегодняшний момент, ну что, ну это тоже мы не будем умалчивать о том, что, ну, очевидно, все. Вот та линия соприкосновения, естественно, не является. Даже как промежуточный. Ну, о том и речь. Но американцам это важно. Ну, а теперь вернусь к дебату. Там говорил о том, что он остановит войну. Ну, говорил. А вот посмотрите, что Харрис про это говорил. Очень интересно. Ну, сказали мне с Зеленским встретиться. Ну, я встретил. Вот такой он был партийный поручик. В отличие от Трампа, который принимал решение о поставках летального оружия, Харрис с Украины ничего не связан. От слова совсем. И я вас уверяю, вот по вовлеченности семьи Трампа в разного шахермахера с поставками вооружения, там разные финансовые оперы вокруг Украины. И я абсолютно уверен, что всплывут документы. Ну, так сказать, особенно глядя на светлые очи его, что называется, зятя по фамилии Кушин. И я почти уверен, что как бы ни копали, на Камалу Харрис вот такого, но не найдут по индийскому, ну, потому что по китайскому, скорее всего, там что-то обязательно будет. Но по Украине на нее, я почти уверен, не смогут накопать ничего. Она с Украины лично не сможет. Поэтому личные решения, то есть, грубо говоря, не тот случай, когда за хвост можно будет дергать. Кстати, показатель. Приехал на эту вот конференцию в Швейцарии, в городе, название которого, вот, видите, произнести все равно не могу. Учил, а произнести не могу. Неважно. Так, вот, приехал, выступил. На следующий день у нее было финальное выступление, дорогого Бадьюзба. Что сделала? Как утверждает дочка с переулочка, она почувствовала, что там тухло. Ночью, пока никто не видит, затемно, сел в самолет, сказал, адьос, не грусти, амиго, не скучай. Я айвел бы бэк, но это не точно. И улетел, и все остались в состоянии изумления. Но вообще-то это поступок сильного человека, который способен сказать, да пошли вы все. Ему готовили определенную роль.
что-то я не буду играть. Я посмотрел, здесь полный тухляк, здесь какие-то идиоты собрались. Взяла и влетел. Это вот к вопросу о личности. Так что оба хуже по-разному. Конфликт будет продолжаться, пока мы не выйдем на некое подобие естественной границы. А все остальное, вот эти всемирные планы, это все светотень.
Дмитрий Ильич, ну, у нас остается очень мало времени. Я буквально последний вопрос. Скажите, пожалуйста, еще один фронт, это ну, наш с вами любимый Ближний Восток. Я так понимаю, что по, учитывая заявление Владимира Путина касательно Харрис, мы тут с иранскими товарищами совпадаем, потому что я так понимаю, что им демократы тоже как-то милее и понятнее. А по вашим оценкам, какова будет ситуация на Ближнем Востоке? В случае с Трампом есть ощущение, что вот здесь как раз и может товарищ нажать на все кнопки. Ситуация с Харрис вот как?
Вот здесь я абсолютно даже практически невозможно ничего добавить. Я думаю, что эта война прежде всего на Ближнем Востоке. Но где-то же он должен показать, что он сильный президент. Так? Но не в отношении же Китая. В отношении Китая будет риторика. А вот Ближний Восток... Но вообще я скажу так. Мне очень не нравится, что происходит на Ближнем Востоке. Вот все время танцы вокруг. Вот-вот мирное урегулирование. Вот сейчас вот-вот в заключенном соглашении. Вот они ходят-ходят. И на каждом цикле вот этого, вот этих разговоров и попыток мирного урегулирования ситуация все ближе и ближе к большой ближневосточной войне. И при этом есть еще одна вещь. Американцы, вот особенно на уровне экспертов и, видимо, операторов внешней политики, абсолютно уверены, что они ситуацию контролируют. И что вот как было в 80-е, они ситуацию контролировали в 90-е. А у меня есть полное ощущение, что вот где они уже почти полностью утратили нити игры, и часть из них перехвачена их британскими партнерами, которые играют, ну, очевидно, совершенно в районе Бапур-Мандебского пролива, а британцы играют против американцев. Ну, это уже просто, это даже обсуждать неприлично. Я думаю, что американцы контроль за ситуацией утрачивают. Но это, вы правы, это самая горячая точка для большой, действительно, субглобальной эскалации.
Но будем наблюдать. Дмитрий Геннадьевич, огромное спасибо за ваше участие, очередное участие в работе Геополитбюро. Мы всегда очень рады вашим приходам к нам. Мы очень рады, когда есть возможность пораспрашивать вас о тонкостях американской политики. Огромное вам спасибо. Ну что, дорогие друзья, я после Дмитрия Геннадьевича добавлять ничего не хочется, потому что, мне кажется, и так мы сегодня получили огромную такую тарелку с пищей для ума. Я надеюсь, что вы это оцените своими лайками еще внизу. А у меня только одно добавление. Вы знаете, Харрис, Трамп, да хоть Берни Сандерс. Главное, чтобы Россия была сильной и работала на самой себя. Вот тогда нам, в принципе, все эти предвыборные баталии американцев, ну, конечно, будут важны. Мы же Геополитбюро, мы это и разбираем. Но это все-таки для нас будет вторичным. Нам главное самим для себя выработать ту стратегию, которая позволит нам побеждать, идти от победы к победе. Ну, это такое мое скромное мнение. Спасибо большое за то, что смотрели нас. Геополитбюро продолжает свою работу.